«Не горюй, Кузьма», — начал Николай, когда вышли за ворота. «Все будет в порядке. Это она так выламывается». Кузьма молчал. Он понимал, что Николай, этот добродушный и очень неглупый мужик, тоже становится его большим другом, как Федя. «Хорошие люди», — невольно подумал он. «Если грянется все, сыграем свадьбу. У меня возражений никаких нету», — продолжал Николай. «Глянется», — бездумно сказал Кузьма. «А жить-то тут будешь?» «Здесь, куда я теперь?» — хотел досказать без дяди Васи, но смолчал. «Ну и ладно». Николай хлопнул Кузьму по плечу и свернул в переулок. Кузьма пошел дальше в сельсовет. Настроение у него было не жениховское, не радостное. «Буду работать, и все. Что еще надо в жизни?» Рубили школу довольно дружно. Нежданно-негаданно сработала опись имущества, которую организовал Платоныч. Одни струсили, другие решили на всякий случай, чтобы власти зачли, когда понадобится. Руководил строительством Сергей Федорович. Он оживился в последние дни. Марью с Егором они привезли тогда с Емельяном Спиридонычем. Сейчас Марья жила у Любавиных, как полагается. Он покривил на мужиков, балагурил, дело вел толково. Кузьма все дни пропадал там, почернел под солнцем. Обтесывал топором кругляки, первый лез закатывать наряд готовые бревна, первый подворачивался, когда надо было подхватить доску или стропилину, курил со всеми вместе, обедал тут же, сидя на горячем смолистом бревне. Мужикам нравился, говорили про него хорошо, даже с оттенком некоторого изумления. «Вот тебе и городской!» Про банду за все это время было слышно мало. В какой-то далекой деревне увели лошадей, где-то изнасиловали учительницу. Любавины на стройку не ходили, рубили всем семейством избу и гору. Сергей Федорович частенько убегал туда помочь, а потом, после полудня, приходил и несколько смущенно спрашивал. «Ну что у вас тут?» Кузьме свои отлучки объяснял просто. «А как же, должен?» Кузьма, понимающе кивал головой. Школа потихоньку росла. Заложили ее посреди деревни, на взгорке. С верхнего ряда уже теперь видно было далеко вокруг. Ослепительно блестела река, жарко горела под солнцем крашеная жесть трех домов — Любавиных, Беспаловых и Холманских. По береговой улице тулились друг к другу пятистенки и простые избы, среди них изба Поповых. Любавинский дом стоял почти на выезде из Баклани. Их огород клином упирался в тайгу, которая с южной стороны вплотную подступала к деревне. Кузьма невольно по нескольку раз на дню смотрел сверху в их ограду, надеялся издали увидеть Марью. Так лучше издали. Встретиться с ней сейчас, заговорить было бы трудно. Недавно рано утром, завидев, что она идет с бельем с речки, почувствовал, что сердце споткнулось. Враз зачастила и свернул в переулок, а взглянуть на нее издали тянуло порою неодолимо. К жене стал все-таки вроде привыкать. Сперва он стыдился, когда Клавдия вместе с другими бабами приходила с обедом, а потом стал даже поджидать ее. Ему нравилось, когда кто-нибудь из мужиков, окликнув его, показывал: «Твоя бежит». Он отходил в сторону, вытирал исподней стороной рубахи потное лицо и, улыбаясь, смотрел, как идет Клавдия. «Уморился?» — спрашивала она. «Маленько есть. Что там у тебя?» Кузьма тянулся к корзинке, зная, что там будет что-нибудь вкусное. Пирожки какие-нибудь, блинцы масляные, холодное молоко, мягкие шаньги, соленые крепкие огурцы с капустой в притруску. Кузьма аппетитно хрумкал огурцами, а Клавдия сидела рядышком и говорила деловито. «Пораньше не придешь сегодня?» «Не могу». «Ну уж, парень, а что?» «Покосить отцу помочь. Ему тяжело одному». «Не могу, рад бы». Клавдия критически оглядывала сруб школы и говорила, подражая кому-то из пожилых баб. «Господи, батюшка, когда вы уж ее кончите?» «Кончим». С любовью Клавдия не донимала. Кузьма поначалу боялся. Начнутся какие-нибудь попреки, обиды. Поздно пришел, неласковый, мало разговариваешь. Ничего подобного. Как есть, так и есть. С Николаем у Кузьмы наладились хорошие, неболтливые отношения. Иногда вечерком попозднее они ездили за сеном. Николай, один из немногих хозяев, вывозил сено летом и сметывал перекладок на дворе, а зимой не знал горя. Ездили на двух парах бричками. Навьючивая вазы, Николай как-то очень ловко подхватывал вилами тройчатками огромные пласты пахучего сена, чуть приседал и крякнул, замахивал высоко навоз. Пласт ложился как влитой. Нет, топорщился. «Вот так», — говорил он с улыбкой, видя, что Кузьма наблюдает за ним. Он помаленьку с удовольствием приучал его к крестьянской работе. «Может, сгодится», — рассуждал он. Кузьма с не меньшим удовольствием постигал нехитрый, но требующий навыка и сноровки труд. Даже расколоть чурку и то непросто. «Вот гляди», — показывал Николай, — «вот сук. Так ты старайся попасть, чтоб вдоль сука. Оп!» Короткий взмах кулуном, и чурка в добрый обхват легко разваливалась пополам с таким звуком, будто открыли плотную крышку какой-то деревянной посудины. «Понял? Силы тут не надо. Силы пускай медведь работает». Или принимались пилить дрова. Кузьма старался, налегая, что есть силы на пилу. Друг, — смеялся Николай, — так у нас ничего не выйдет. Так мы с тобой упаримся только. Запомни, когда, значит, ты ее к себе тянешь, тут нажимай вовсю. Но, конечно, не так, чтобы после первого урока скопытиться. И пила будет идти ровно. Вот. А когда я тяну, ты отпускай совсем. Есть, правда, хитрые. Тут-то как раз и жмут, но это нехорошо. Ты ж не такой. Долго не мог Кузьма научиться запрягать лошадь телегу. То сиделку забудет надеть, то наденет сиделку, но забудет перевернуть хомут клешнями вверх и тщетно пытается надеть его на голову лошади. А когда сиделка и хомут надеты, и шлея верно заправлена под хвост, надо вспомнить, с какой стороны закладывается дуга, а сколько поднимать на переметники он так и не понял до конца. Иногда за ними наблюдала Клавдия и хохотала над старательным и неловким мужем. — Чё ты смеешься? — сердился Николай. — Посмотрел бы он на нас с тобою на заводе ихнем. Просто и хорошо было с Николаем, только с Агафьей у Кузьмы как-то не ладилось. Она все присматривалась к нему, все что-то прикидывала в уме. Иногда, когда они оставались вдвоем, она ни с того ни с сего спрашивала вдруг: — «А вот возьмешь, да уедешь от нас». «Куда же я уеду? Незачем теперь ехать». «Ну, пошлют куда-нибудь. Ну и что? Поедем с Клавдией вместе». Лицо у Агафьи сразу делалось кислым. «Вот и начнется тогда жизнь. Нет уж, ты просись, чтоб тут оставили. Че зря мотаться-то? А то заедешь куда-нибудь, да бросишь там». Кузьма не знал, что на это отвечать. Молчал, старался вообще не оставаться с тещей наедине. При Николае она не затевала таких разговоров. Когда Федя вернулся домой, его не было недели три, он увидел. Рядом с его ветхим жильем, жарко сияя на солнце свежеструганными сосновыми боками, стояла новенькая изба. Федя с удивлением разглядывал ее из своей ограды. «Кто-то работнул». В избе жили, на окнах висели белые занавески и стояли горшки с цветами. Перед окнами на колях выжаривались под солнцем крынки. В ограде возились, играя, два голенастых щенка. Бродили куры. Федя попробовал вспомнить, кто в деревне хотел строиться, но не мог. Повел гнетка к колодцу, напоил и скупал холодной колодезной водой, дома насухо вытер его кошмой и насыпал в ясли отвеянного овса. «Ешь теперь». Постоял еще немного посреди ограды. Хаврони дома не было. На двери висел огромный замок. Вечно боялась за свои юбки. И пошел от нечего делать к новым соседям, узнать, кто они такие. Вошел и остолбенел у порога. За столом сидели Егор и Марья. Обедали. «Здорово, сосед!» — сказал Егор, насмешливо разглядывая гостя. «Здорово!» — ответил Федя и сел на новую беленькую табуретку около печки, запыленный в грязных сапогах, весь пропахший травами и конским потом. Не знали, о чем говорить. Марья под каким-то предлогом вышла из избы. «Отстроился?» — спросил Федя. «Отстроился!» — ответил Егор. Опять долго молчали. «Ну, бывай здоров!» Федя поднялся уходить. «Погоди!» — остановил Егор. «Ты вроде как зуб на меня имеешь!» Федя посмотрел на Егора. «Нет. Ты-то при чем?» «Я за брата не ответчик». Федя нетерпеливо шевельнул рукой. Он не хотел об этом говорить. «Посиди. Что ж ты сразу уходишь? Нам теперь по-соседски жить». Егор поднялся, вышел на крыльцо. Марья сыпала куром проса. «Слышь?» — позвал ее Егор. «Ты что, имени, что ли, не знаешь?» — обиделась Марья. «Там у нас есть под полом?» Марья прошла в избу, слазила под пол, налила ту и сок пива, поставила на стол. Потом также молча нарезала огурцов, ветчины, хлеба, разложила все на тарелки. Федя серьезный, неподвижный, сосредоточенно курил, смотрел в пол. С его сапог на чистый половичок стекали черные капельки воды. Обрызгался у колодца. Егор налил 3 стакана. «Ну, давай, сосед, за хорошее житье!» «Давай!» — охотно согласился Федя. Дошагнув до стола, взял стакан, осторожно чокнулся с Егором, с Марьей забыл. Он как будто не замечал ее, а когда она сама осторожно звякнула своим стаканом и его, он почему-то покраснел и быстро, ни на кого не глядя, выпил. Налили еще по одному. «Давай, сосед!» «Ага!» Марья пить больше не стала, сидела, облокотившись на стол, разрумянившаяся, красивая. Федя упорно не смотрел в ее сторону, пил и хмуро разглядывал туесок. Не закусывал. Егор после каждого стакана вытирал ладонью губы и громко хрустел огурцом. Выпили уже 4 стакана. Пиво было крепкое. Игнатов подарок. У Феди заблестели глаза, лицо помаленьку прояснилось. «Макара искал?» — спросил Егор. «Ага». Федя отодвинулся от стола, закурил. «Пойдем, прихватим бутылочку», — предложил он, глядя на Егора задумчивыми глазами. «Хватит вам», — сказала Марья. «И так выпили. Чего еще?» «Ну, я пошел тогда. Будь здоров. Забегай когда». «Ладно». Федя ушел. Марья некоторое время смотрела на дверь, потом призналась. «Чудной какой-то». Большой такой, сильный, а его почему-то жалко, как ребенок. Егор поднял на нее помутневшие глаза, долго непонятно смотрел, потом сказал: «Тебе всех жалко», и отвернулся. Вечером, когда пригнали коров, Марья вошла в избу с подойником, сообщила: «Напился Федор-то, поет с Яшкой песни. Хавронью выгнали из избы». Помолчала и добавила задумчиво: «Что-то у него есть на душе». Грустный давеча сидел. «Хороший он человек». Егор молчал. Он тоже пил один и сейчас вспомнил не кстати поляну у Михеевой избушки, Закревского. Марья процедила молоко, вытерла со стола. «Ужинать собирать?» Егор встал, он сидел на кровати, пошел к порогу разуваться. Марья проводила его глазами. «Что ты, Егор?» Подошла, хотела сесть рядом. Егор стащил сапог и босой ногой, не говоря ни слова, толкнул ее в живот. Она отлетела к столу и упала на лавку, схватилась руками за живот, заплакала. «За что же ты меня так? Всю жизнь теперь будешь? Господи!» Второй сапог снимался трудно. Егор перегнулся, лицо налилось кровью, верхняя губа хищно приподнялась. Открылись крупные белые зубы. В избе было сумрачно и тепло. Настоявшийся запах смолья от новых стен отдавал вином. Марья, всхлипывая, разобрала постель, сняла с кровати подушку, одеяло, раскинула себе на полу. Егор незаметно следил за ней. Марья разделась, легла, отвернулась к стене и затихла. Егор, не спеша, мягко ступая потными, натруженными ступнями по прохладному гладкому полу, подошел к жене, постоял. «Устроилась?» Марья не ответила. Егор нагнулся, осторожно, чтобы не захватить тело, забрал в кулак ее рубашку и коротким сильным рывком поднял жену. Марья с испугом смотрела на мужа. Егор тоже смотрел на нее в упор, внимательно.